говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Более 4000 человек были сегодня эвакуированы из московского метрополитена из-за пожара. Очередной раунд российско-грузинских переговоров должен состояться сегодня в Праге. Суд в Петербурге отказал врачам городской поликлиники номер 51 в удовлетворении иска о взыскании невыплаченной заработной платы. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, более 4000 человек были эвакуированы сегодня утром из московского метрополитена. В одном из перегонов на Сокольнической линии произошло возгорание. Движение поездов на этой ветке временно парализовано. В метро образовалась давка. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день, Светлана. По последней информации, уточненной Министерству по чрезвычайным ситуациям, в результате утреннего происшествия в метро за медицинской помощью обратились 45 человек, в том числе один ребенок. Семеро из них госпитализированы. В основном люди жалуются на отравление угарным газом. Чрезвычайное происшествие произошло в начале 9 утра, в самый час пик, в перегоне между станциями метро «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина Сокольнической линии загорелся силовой кабель. Состав, который в этот момент находился в тоннеле, доставили на станцию библиотека имени Ленина, людей оттуда эвакуировали. Три станции Сокольнической линии, это Комсомольская, Лубянка и Охотный ряд, закрыты на вход. Движение поездов от станции Парк культуры до станции Комсомольская временно приостановлено, и столичные власти обещают восстановить движение только после часа дня. По сообщениям МЧС, пожар был ликвидирован в начале 10 утра, и в итоге из метрополитена эвакуировано около 4500 человек. О том, как проходила эвакуация, журналистам рассказал начальник пресс-службы ГУМЧС России по Москве Виктор Бирюков.
Мы выводили на разные станции, где же их подкрафили автобусы, развозили по дополнительным маршрутам. Проблем в этом плане никаких не было. Эвакуация проходила очень организованно, ни паники не было среди пассажиров, никаких либо там, сказать, других моментов, вопросов, которые могли спровоцировать какие-то неприятности.
Виктор Бирюков добавил, что пока рано говорить о том, из-за чего возник пожар, на месте еще работают специалисты. По предварительным данным, возгорание произошло по техническим причинам. И, как сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на источник в правоохранительных органов «Человеческий фактор», в этом чрезвычайном происшествии маловероятен. Как сообщают очевидцы, давка в московском метро образовалась не только на красной ветке, но и на других линиях. На платформах скапливается большое количество людей, на улицах выстраиваются очереди на наземный транспорт, тысячи людей опаздывают на работу и сообщают, что в районе Садового кольца, в районе места происшествия, резко выросла стоимость услуг на такси.
Спасибо, Наталья. Мы будем следить за этими новостями, которые касаются московского метрополитена. Движение в нем сегодня частично парализовано из-за возгорания на перегоне на Сокольнической линии между станциями «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина. Ну а сейчас о других важных темах. Очередной раунд российско-грузинских переговоров должен состояться сегодня в Праге. А тем временем события вокруг приграничного села Дица, где инженерные подразделения пограничного ведомства Южной Осетии при содействии под охраной российских пограничников начали строительство заградительных сооружений из колючей проволоки, сколыхнули грузинскую общественность, спровоцировав бурную дискуссию о целесообразности дальнейших переговоров с Россией по улучшению двусторонних отношений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Передвижение пограничной линии, в Тбилиси ее называют линией оккупации, между Грузией и Южной Осетией на несколько сот метров вглубь грузинской территории поставило правительство Иванишвили перед весьма неприятным выбором. Не реагировать на происходящее в условиях постоянных жалоб грузинского населения Тици и прессинга со стороны президентской партии, правящая коалиция и ее лидер не могут. Но, с другой стороны, резкие заявления поставят под удар хрупкий процесс налаживания диалога с Москвой и робкие попытки найти взаимопонимание хотя бы по вопросам торгового и гуманитарного сотрудничества. Именно поэтому премьер Иванишвили, выразив обиду неадекватным и неожиданным, по его словам, ответом Москвы на его примирительные жесты, ну, например, отказа от бойкота Сочинской Олимпиады и прекращения антироссийской риторики, все же призвал соотечественников к терпению. А вот президент Саакашвили был, как всегда, непримирим и резок. Наш тюремщик, Российская империя, запомните мои слова, из-за многих демографических, экономических, политических факторов в ближайшие годы уйдет с Кавказа, и ей уже будет не до Грузии. Заявил Михаил Саакашвили. Президенту вторили лидеры его партии «Единое национальное движение». Член парламента от ЕНД Шотам Алашхия сказал в интервью «Радио Свобода», что события в Дитсе доказывают, насколько ошибочна стратегия властей по улучшению отношений с Москвой путем односторонних уступок, тогда как Россия, по его мнению, планирует завоевать всю Грузию, не ограничившись территориями бывших автономий – Абхазии и Южной Осетии.
Это показывает, что та политика, которую проводит нынешнее правительство, это никуда не годится. Это пророссийская политика, и этим не изменит российскую имперскую политику. Наоборот, это еще усугубляет то положение, которое есть на оккупированных территориях. Наши будут участвовать в Олимпиаде, это будет для нас плохо. А для Российской империи это еще означает, что Грузия не ставит вопрос об деоккупации.
Заявил господин Малашхия. Несмотря на обострение обстановки, грузинская сторона в лице ответственных политиков не намерена отказываться от диалога. Спецпредставитель премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что в ходе предстоящей в начале июня встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным он не будет акцентировать внимание на пограничных вопросах, сконцентрировавшись на углублении уже достигнутого прогресса в других областях.
Что касается нашей встречи, она пройдет в начале июня, где-то 4 и 5. Мои вопросы, связанные с конфликтными регионами, вопросы безопасности и гуманитарного характера, в нашем формате не рассматриваем. Эти вопросы рассматриваются в Женеве, в формате женевских консультаций.
Тем не менее, единственным политиком, кто в свете последних событий открыто выступил за корректировку внешнеполитического курса Грузии и большего учета интересов России, оказалась экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. «Мы должны прекратить заигрывать с Западом и приняться за дело. 30 лет кричать, что двери НАТО для нас открыты, ничего не принесет. Во время августовской войны многие ждали, что в небе над Грузией появятся вертолеты НАТО. Но этого не произошло. НАТО не начнет войну с Россией», отметила кандидат в президенты Нино Бурджанадзе. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что, несмотря на все трудности, спокойный и дипломатичный стиль Иванишвили все-таки принесет успех.
«Я категорически отрицаю, что символические жесты ничего не дают, наоборот. Как профессионал скажу, что гораздо больше достигнут за короткий срок, чем можно было ожидать. Настолько, так сказать, глубокая пропасть, куда завелся Акашвили наши отношения».
При этом господин Мамрадзе согласен с мнением, что в условиях конфронтации Грузии с Россией ее попытка интегрироваться с Западом абсолютно нереалистична.
«Надо понимать, что в НАТО Грузию не примут, ни в какое обозримое будущее Грузии это не светит. И об этом натовские представители не раз говорили, практически прямо и открыто, а уж личные беседы всегда об этом говорят. Пока российские военные базы находятся на территории Грузии, пока российское руководство настроено очень враждебно по отношению к вступлению Грузии в НАТО, об этом прямо сказали недавно в штаб-квартире НАТО нашим представителям, этого не будет»,
считает Петре Мамрадзе. Судя по всему, тема отношений с Россией станет одной из главных в ходе предстоящих в октябре президентских выборов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
При пожаре в московском метро пострадали, по последним данным, 47 человек, в том числе ребенок, семеро госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России. Около 100 действующих в России некоммерческих организаций могут быть признаны иностранными агентом. Об этом сообщил РИА Новости министр юстиции России Александр Коновалов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в досрочных выборах мэра Москвы. Защита мэра Махачкалы Саида Амирова сегодня обратилась с апелляционной жалобой на его арест. Дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла в 2009 году, передано в суд. Тогда погибли 75 человек. В Сирии войска восстановили контроль над городом Эль-Кусайр, который считался главным оплотом сирийской оппозиции на границе с Ливаном. Власти США внесли в черный список 37 компаний, которые, как заявило во вторник американское министерство финансов, работали в интересах иранских руководителей. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 83 копейки, евро 41 рубль 60 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Санкт-Петербурга. Московский районный суд Петербурга отказал врачам городской поликлиники номер 51 в удовлетворении иска о взыскании невыплаченной заработной платы. Причина отказа – пропущенные сроки обращения в суд. Межрегиональный профсоюз врачей возмущен таким отношением и намерен продолжать борьбу за права медиков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Межрегиональный профсоюз врачей был зарегистрирован 16 мая прошлого года. Организовали его сотрудники 51-й поликлиники, администрации которой возникновение профсоюза сразу не понравилось. Не понравилось настолько, что она подала судебный иск о признании незаконности государственной регистрации профсоюза. Но арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес определение о прекращении производства, так что ликвидировать независимый профсоюз не удалось. И сегодня он занимается решением острой проблемы – выплатой задолженности по зарплате. Дело в том, что в последние годы в 51-й поликлинике сложилась такая практика. При заполнении табелей учета рабочего времени администрация теряла несколько рабочих минут в день. И хотя врачи уверены, что полностью вырабатывали свою норму, за месяц набегала недоработка ровно на одну смену. С целью сведения баланса рабочего времени и в связи с недоработками медиков вынуждали каждый месяц выходить на работу в свой выходной или праздничный день и принимать пациентов по 6-7 часов, и эти часы не оплачивались. Несмотря на протесты работников поликлиники, такая практика продолжалась. Нарушения коснулись практически каждого участкового врача и каждой сестры, а также педиатров с сестрами и ряда других работников, поясняет глава межрегионального профсоюза врачей Борис Буряк.
Врачи поликлиники 51 неоднократно обращались к главному врачу с вопросом, почему ставят работать бесплатно в выходные дни. Один выходной каждый месяц, практически каждый участковый, его сестра и врачи-специалисты вынуждены были на эту барщину отработать 6 часов. Затем, работая заведующим отделением, я выяснил, что табельщицам дано устное указание не доставлять по 17 минут каждый день в табель, хотя врачи это все дело отрабатывали. Иногда, вы сами знаете, врач доработал свое время, иногда остается, выходит уже темно. Ну, в общем, спрашиваю, что это за практика такая? Никто ответить это не смог. Да, у нас есть руководящие документы. Мы организовали вот независимый профсоюз, зарегистрировали его должным образом и обратились в Труднадзор. Труднадзор, естественно, встал на нашу сторону, сказал, что такого быть не может. Никаких документов оправдательных они не представили. Но встал вопрос о тех деньгах. Они же работали в двойном размере, должны были выплачивать за работу выходной день. В принципе, мы хотели сотрудничать с администрацией, но они никакой. Они там все предприняли, чтобы меня удалить с поликлиники. Главных хирургов района меня сняли. Мы обратились к нашей администрации поликлиники. Нас перенаправили к нашему главному экономисту. Он говорит, мы вам ничего не должны. Труднадзор нам предписал платить, мы платим, а про остальное разговора не было.
13 участковых медсестер и терапевтов обратились в суд с иском на 600 тысяч рублей. Им отказали, объяснив, что пропущены сроки для обращения. До главного врача 51-й поликлиники Ирины Седовных удалось дозвониться с трудом. Еще труднее было добиться от нее даже нескольких слов.
Московским районным судом отказано 13 исковых требованиям в полном объеме. Комментарий больше дать не могу, потому что никаких еще решений на руках нет, поэтому вот все, что могу я вам сказать.
И все-таки одна победа в суде на всех врачей есть. Свое дело выиграл Сергей Цыганов, хотя это было непросто.
Администрация сказала нам, что они ничего нам не должны. Мы были вынуждены обратиться в суд. Судья дала заключение, что это, опять же, незаконно. И вынесено положительное решение выплатить за прошедшие 3 года людям. Администрация поликлиники опять же подала апелляцию. И это дело опять несколько месяцев рассматривалось, соответственно, в городском суде. В городском суде также решили, что действия администрации поликлиники незаконны. И был уже выдан исполнительный лист мне на руки по моему делу. Но я состою в независимом профсоюзе врачей, и у нас таких людей, которым не производились выплаты, очень много. Сейчас идет коллективное исковое заявление в суде. Вопрос тот же самый, что и у меня, но у нас в стране нет практики прецедента. То есть, если по моему делу вынесли положительное решение по таким же делам могут вынести совершенно противоположное решение.
Врачей защищает адвокат Алексей Лакшин. По его словам, такую практику заставлять врачей работать бесплатно по выходным можно назвать повсеместной, и применяется она очень давно, где-то с 80-х годов.
По факту там есть сотрудники, которые не получали заработную плату все время, пока они работают в этой поликлинике, а работают они там уже более 20 лет. Даже вот такие женщины есть. Может быть, просто у них это вот вошло уже в норму, и поэтому они как бы не хотят, честно говоря, не знаю, может быть, здесь какой-то принцип уже играет. Эта практика, ну, общегородская, а может быть, даже и общероссийская. То есть очень много поликлиник, которые вот именно так же поступали. Не все, но, наверное, подавляющее большинство. И вот эта вот привычка, которую вот они получили, может быть, они не хотят признавать ошибку, не знаю. Может быть, когда-то вот лет там 20 назад была действительно какая-то проблема с бюджетом в сфере здравоохранения, и было это введено как экстренные меры, и с тех пор это так превышает экономия комитета здравоохранения. Поликлиника – это бюджетное учреждение, соответственно, они экономят вот эти денежные средства, они экономят их для бюджета. Невозможно, они получают некоторые денежные средства за экономию, к примеру. Я считаю, что право и закон на нашей стороне, поэтому должны мы победить.
На сайте Межрегионального профсоюза врачей можно найти заявление Бориса Буряка, где говорится, получается, что врачи и сестры принимали больных в свои законные выходные и ходили на вызовы по субботам и воскресеньям в дождь и в гололед на свои и чужие участки бесплатно. Администрация им говорила, так предписывают приказы. Они верили и молча работали. А когда выяснилось, что администрация их использовала, то, оказывается, сроки пропущены. Всем спасибо, все свободны. Нельзя поступать так с врачами и сестрами. Они всегда придут на помощь. А кто поможет им? Конец цитаты. Сейчас профсоюз готовит апелляции на решение суда Московского района. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. США критики обвиняют налоговую службу в том, что она действовала в роли политического инструмента, пытаясь затруднить получение статуса некоммерческих организаций консервативным группам. Во вторник прошло заседание Комитета Конгресса по государственным доходам, который расследует возможную причастность правительства к этой практике налоговой службы. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
Начало истории, жертвой которой уже стали бывший глава налогового управления и руководитель одного из региональных центров, было положено обнародованием отчета главного ревизора Министерства финансов, который пришел к выводу, что в течение полутора лет налоговая служба обращала повышенное внимание к заявлениям консервативных групп, пытавшихся получить статус необлагаемых налогом некоммерческих организаций. К этой ошибочной, по мнению ревизора, практике прибегало отделение службы в Цинциннати. Продолжалась она около полутора лет, с 2010 года. Налоговики просеивали сотни заявлений и подвергали пристрастным проверкам на соответствие критериям некоммерческой организации те группы, в названиях которых было словосочетание «партия чаепития» и другие традиционные для консервативного движения словесные кальки. Во вторник представители этих групп рассказали на заседании Конгресса, как с ними обращалась налоговая служба. Президент Коалиции за жизнь из штата Айова, религиозной христианской организации, выступающей против абортов, сообщила, что ей было предложено представить налоговой службе тексты молитв. Руководитель организации, агитирующий против однополых браков, рассказал о том, что от него потребовали список тех, кто финансово поддерживает группу. А потом этот список был обнародован на интернете, несмотря на то, что подобная информация является конфиденциальной. Государство пыталось запугать его спонсоров, считает противник однополых браков. Ожидание ответа на просьбу о предоставлении статуса некоммерческой организации нередко занимает годы, жалуются консервативные группы. Формально такой статус могут получить организации, которые осуществляют социальные проекты, работают в области культуры, искусства, религиозные организации. Политическая деятельность не может быть их основным занятием. Налоговой службе принадлежит право определять, соответствуют ли соискатели статуса этим критериям. И она, как утверждают критики, использует это право в качестве политического инструмента, поскольку ничему подобному не подвергаются либеральные группы. Новый глава налоговой службы уверяет, что это результат недосмотра со стороны прежнего руководства. «Мы стали свидетелями серьезнейшего провала руководства налоговой службы. которая не положила конец такой практике, даже после того, как эта информация была доведена до ее сведения, заявил во время слушания исполняющий обязанности главы службы Дэниел Верфел. Такое поведение подорвало веру общественности в то, что налоговые законы применяются беспристрастно, и мы должны исправить положение. Но эти извинения и обещания совершенно не удовлетворили законодателей. Они проводят пятые за 3 с небольшим недели слушания, пытаясь установить, была ли это, так сказать, местная инициатива, или к ней имеют отношение люди из руководства налоговой службы, и, возможно, выше. Драматичности истории придает то, что руководитель отделения некоммерческих организаций налогового управления отказалась отвечать на вопросы законодателей во время слушаний, сославшись на конституционное право не давать показаний, которые могут быть использованы против нее. Налоговая служба хранит молчание относительно того, кто отдал указание подвергать консервативные группы особой проверке. Немало вопросов было обращено и к Белому дому. Выяснилось, например, что глава налоговой службы, назначенный президентом Обамой, был, в отличие от своих предшественников, очень частым гостем в главном особняке страны. Пресс-секретарь Белого дома уверяет, что президент ничего не знал о практике налоговиков вплоть до появления сообщений об этом в прессе. Но этот ответ не удовлетворяет критиков. В дебаты оказался вовлечен легендарный журналист Боб Вудвард, сделавший себе имя на расследовании Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента Никсона. По его словам, представление о независимости налоговой службы от правительства – фикция, и Белый дом должен как можно быстрее дать полную информацию о происшедшем. Ставки в этой истории высоки. На мой взгляд, самое главное, она подрывает доверие американцев к Белому дому, говорит Вудвард. Мы знаем, что это доверие и без того не слишком высоко, и не только со стороны консервативной части общества. Многие люди задают вопрос, что происходит. Я считаю, что Барак Обама должен взять на себя инициативу и дать исчерпывающие ответы. Если он решит скрыть какую-то информацию, документы, в надежде на то, что интерес к этой истории рассеется сам по себе, то президент сделает большую ошибку. В конце концов, он окажется в ловушке. Во вторник налоговое управление стало героем еще одной шумной, неприятной истории. В новом отчете главного ревизора Министерства финансов управление критикуется за многомиллионные расходы на организацию различных конференций, во время которых его руководители останавливались в президентских апартаментах лучших отелей, выступавшим платили щедрые гонорары за короткие выступления, все участники получали подарки. Глава службы назвал эту практику пережитком прошлого. Теперь, по его словам, траты на организацию конференций ограничены 500 тысячами долларов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Сейчас подробнее о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре в московском метро сегодня пострадали, по последним данным, 47 человек, в том числе один ребенок, 7 из них госпитализированы. В этом сообщает МЧС России. Сегодня утром на перегоне между станциями библиотека имени Ленина и Охотный ряд произошло возгорание. Около 100 действующих в России некоммерческих организаций могут быть признаны иностранными агентами. Об этом сообщил РИА Новостям министр юстиции России Александр Коновалов. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в досрочных выборах мэра Москвы. Об этом он сообщает в своем твиттере. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею проведения в Москве досрочных прямых выборов градоначальника. Защита мэра Махачкалы Саида Амирова сегодня обратилась с апелляционной жалобой на его арест. Об этом сообщил адвокат Амирова Марк Крутер. Арестованному на прошлой неделе на 2 месяца Амирову во вторник были официально предъявлены обвинения. Речь идет о 2 статьях Уголовного кодекса: посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконный оборот оружия. Дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла в 2009 году, передано в суд. Тогда погибли 75 человек. В Сирии войска восстановили контроль над городом Эль-Кусайр, который считался главным оплотом сирийской оппозиции на границе с Ливаном. Об этом сообщают сирийские власти и оппозиция. США осудили вынесенные накануне судом в Каире приговоры 43 местным иностранным сотрудникам неправительственных организаций, которые были признаны виновными в незаконном получении денег из-за рубежа и отсутствии лицензии на работу в Египте. Власти США внесли в черный список 37 компаний, которые, как заявило во вторник американское Министерство финансов, работали в интересах иранских руководителей. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 83 копейки, евро 41 рубль 60 копеек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Лицом к событию». Вы также можете смотреть видеотрансляцию этой программы на нашем сайте по адресу свобода.орг. И вот тема эфира. Граждане России уже 5 дней живут вроде как с резким ограничением возможности курить. Но будет ли толк от антитабачного закона? Не повторится ли судьба Горбачевской антиалкогольной кампании, которая ударила скорее по ее инициатору, чем по собственному пьянству? Своими мыслями по этому поводу в специальном проекте «Лицом к событию» стажировка делятся второкурсники журфака МГУ Анна Хламова, Валерия Полежаева и Святослав Леонтьев. Их видеоколонки оценивает обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева. Слушайте ее в 19 часов на волнах Радио Свобода и смотрите на сайте свобода.орг. Ну а мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил о своей скорой отставке для того, чтобы провести 8 сентября досрочные выборы главы города и участвовать в них в качестве главного кандидата от партии власти. О своем желании баллотироваться на пост мэра заявил сегодня в своем твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который находится под домашним арестом по обвинению в организации массовых беспорядков 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Также о желании стать столичным градоначальником заявил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Послезавтра состоится региональный совет «Московского яблока». Он назначит конференцию по выдвижению кандидата на пост мэра. Соответственно, на конференции будет выдвинута моя кандидатура. Другие не обсуждались, поэтому навряд ли они появятся. Мне уже давно рекомендовал региональный совет баллотироваться на пост мэра.
Почему вы хотите стать мэром?
Я долго работал в Москве, работал политически. Я защищал интересы москвичей во многих сферах. Я боролся с точной застройкой. Сейчас борется «Яблоко» в Москве за сохранение парков, природных зон. Мы всегда выступали за прозрачность бюджета. Знаем, как работает городское хозяйство. Знаем, какое оно непрозрачное, какое затратное и коррупционное. Знаем, как его можно вылечить от этих хронических болезней. И знаем, как приступить к решению таких острейших проблем, как пробки, решение транспортной проблемы. Мы знаем, как это сделать по-другому, не в том направлении, куда движется Собянин, это направление в пропасть.
У партии «Яблоко» в свое время был своего рода роман с Юрием Лужковым. Вы, как партия, поддерживали его кандидатуру на перевыборах мэра при назначении на мэрскую должность. Собянин хуже Лужкова?
С Лужковым это было политическое соглашение. Как раз мы добились тем голосованием резкого снижения количества точных застроек в Москве и добились введения поста уполномоченного по правам человека. А так мы находились в оппозиции к Лужкову всегда, к его градостроительной политике. Я судился с лужковским генпланом. Собянин во многом продолжил традиции Лужкова. Например, генплан он оставил в прежнем виде, не изменил его. Несмотря на то, что Москва выросла, Собянин полностью принял у Лужкова неповоротливую бюрократическую машину, не подконтрольную ни депутатам, ни органам местного самоуправления и тесно связанную с коммерцией, прикормленной. И эту систему Собянин менять не собирается. Мосгордума ручная, органы самоуправления опущены ниже плинтуса, урезаны их полномочия. Бюджет не подконтролен никому. То есть это тот же старый произвол чиновников, но только при новом мэре. Но он добавил, Собянин, еще к этому абсолютно волюнтаристские решения по градостроительной политике, по дорожно-транспортному строительству. Мы считаем, что эти проекты ведут к катастрофе. Очень скоро москвичи поймут, что пробок меньше не будет, скорее больше, и при этом город будет изуродован. Многие москвичи на своей шкуре почувствуют вот эти магистрали разросшиеся, они пройдут буквально по их головам. Поэтому, кстати, я думаю, что Собянин испугался выбираться в 2015 году, поскольку он понимает, что все его нынешние проекты обернутся резким падением его рейтинга.
Коррупция стала меньше при Собянине, по вашим оценкам?
У нас работает в Яблоке антикоррупционный центр. Он постоянно фиксирует факты коррупции при проведении тендеров в Москве. Тендеры непрозрачны, не подконтрольны никому. Исчез только такой раздражитель, как Батурина в качестве жены мэра. А так все осталось по-старому. Такие огромные бюджетные средства, которые тратятся на непродуманные дорожные проекты, яркое свидетельство коррупции. Олигархи, которые берут на подряд эти реконструкции магистралей, тоже яркое свидетельство коррупции, хотя в данном случае она связана и с федеральной властью.
Как вы относитесь к концепции новой Москвы?
Новая Москва тоже волюнтаристский проект, ни с кем не обсуждался, без всяких референдумов. Подчеркивает еще одну сторону правления Собянина, абсолютно неправовой подход к решению различных вопросов. Я считаю, что нужна последовательная интеграция Москвы и области по разным направлениям. Но вот такие резкие движения в сторону нарезания каких-то новых кусков, прирезания их к Москве, но они свидетельствуют только о непрофессионализме московской правящей номенклатуры.
Вот у меня пресс-релиз вашей партии с заявлением Григория Явлинского, а тут есть такие слова: «Яблоку следует приложить все усилия для того, чтобы объединить широкие демократические и конструктивные политические силы». Алексей Навальный собирается, заявил уже, баллотироваться на пост мэра. Как вы будете с ним сотрудничать?
Давайте подождем, пока пройдет фаза сбора подписей муниципальных депутатов. В первом туре может выдвинуться большое количество оппозиционных политиков. Тем самым они могут все вместе добиться второго тура. Вот кто из них в первом туре наберет больше голосов, тот, наверное, потом и станет основным оппонентом кандидата от партии власти. Поэтому сейчас говорить о специальных мероприятиях по снятию кандидатов, допустим, это преждевременно.
Вам прекрасно известны политические, общественные, экономические условия существования путинской России. Как вы оцените свои шансы на избрание?
Я довольно известен в городе, причем я известен не через экран телевизора, я известен практической работой. Огромное количество в Москве дворов, которых я спас от точной застройки, огромное количество парков, просто деревьев, скверов, которые я защитил, огромное количество проблем москвичей, которые я решил, и будучи депутатом, и возглавляя партию «Яблоко», сначала его московское отделение, потом и в целом. Поэтому поддержка, я считаю, у меня довольно большая, у меня есть шансы на победу.
Вы производили какие-то социологические исследования? Сколько москвичей могли бы вас поддержать, скажем, в первом туре голосования?
Нет у нас времени на социологические исследования. У нас каждый день какая-то тема, которой мы занимаемся в городе. Вот вчера, например, мы с утра проверяли, как исполняется постановление о платной парковке в пределах Бульварного кольца. Обнаружили, что депутаты Госдумы и Мосгордумы за парковку не платят. Вчера же к нам приходил всемирно известный специалист по транспорту. Мы обсуждали с ним градостроительную и транспортную политику правительства Москвы. Они не оставили от нее камня на камне. В субботу мы освобождали от незаконного забора первый пляж Серебряного Бора, так называемый. Просто сносили этот забор, освобождали пляж к открытию пляжного сезона для доступа москвичей. Поэтому каждый день у нас заполнен вот такой вот работой. Конечно, эта работа не проходит бесследно. Мы будем о ней рассказывать, и мы рассчитываем на поддержку тех москвичей, которым мы помогли.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. А кого бы вы хотели видеть среди кандидатов в мэра Москвы? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители столицы, корреспонденту «Радио Свобода» Дарье Алексеевой.
Ой, не вижу никакого пока кандидата.
Ну, Собянина хочу оставить. Ну как, то, что есть, движется, и хорошо. У нас перемен слишком было, ну, много-то много, но слишком быстро. А то, что делает Собянин, постепенно, терпеливо. Во всяком случае, это очевидно по Москве.
Текущего мэра?
Мне неинтересна политика.
Собянина, скорее всего. Не вижу других вариантов пока.
Лужкова, потому что он много хорошего сделал для Москвы. Ну, я не знаю, лучше или не лучше, но хорошо было при Лужкове.
Кроме Лужкова никто не приходит на ум. Ну, потому что при нем все было хорошо.
Конечно же, Собянин, ну, потому что это хозяйственный руководитель. Мое личное мнение, Собянин не больше субсидирует.
Прошу себя выдвинуть, у меня вообще была идея.
А что вы хотели предложить?
А, у меня есть проект. Я в прошлом году ездила в Англию, преподаватель английского языка. Маленький городочек Свонедж. Там удивительная традиция. Проводится фестиваль. Мне там идея пришла в голову, что вот надо мне отправиться в Москву и войти, чтобы организовать такой фестиваль.
Конечно, Собянин. Ну, он мне симпатичен.
Честно говоря, не знаю. Ну, потому что ни тот, ничего не делали хорошего.
Трудно сейчас сказать. Но если был бы Лужков, было бы больше толку.
Не могу вам сказать. Не по моей теме.
Собянина. Хорошо, нравится. Вот лично мне.
На данный момент, кроме Собянина, больше никого нет.
Без Собянин. В принципе, меня вполне устраивает чашня мэр.
А другие кандидаты не рассматриваете? Навальный, Митрохин, Лужков собирается вернуться.
Ну, Лужкова точно не рассматриваю, как кандидат будущего мэра.
Мне ничего не надо. Я уже старая. Мне мэра ничего не надо. Я живу хорошо, богатый. Ничего не хочу.
Нет, как это, на лампочке, знаете. Какая разница? Только не Собянина и не Лужкова.
Нет достойной кандидатуры. Кто бы ни претендовал, кто старый мэр, что, но не здравствуй. Нет достойной кандидатуры.
И москвичка, я живу в Подмосковье. Поэтому меня это не сильно касается.
Трудняюсь сейчас ответить. Возможно, даже Лужкова. А мне кажется, он больше делает для Москвы, чем настоящий мэр, и у него есть больше шансов победить в следующих выборах.
Так жители Москвы ответили на вопрос, кого бы они хотели видеть кандидатом в будущий мэр столицы. Дарья Алексеева для Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Российское правительство запускает масштабный проект по расширению использования газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте. Почему самыми активными лоббистами этой программы выступили государственные компании «Газпром» и «Роснефть»? Спадн рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении числа АЗС, способных заправлять автомобили газом. Согласно документу, теперь это входит в перечень минимальных услуг автозаправок, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог. Это постановление было принято правительством по инициативе Министерства энергетики, глава которого Александр Новак уже давно активно лоббирует принятие госпрограммы по ускоренному отказу личного и в первую очередь общественного транспорта от бензина и дизеля. Россия, по его словам, сегодня является мировым лидером по производству и добыче газа, но при этом она занимает крайне низкое место по использованию газомоторного топлива в экономике. Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков подтверждает, доля российского транспорта, работающего на газе, сегодня практически стремится к нулю.
Сейчас, если говорить о доле газомоторных автомобилей, то она достаточно невелика. Если исходить из официальных данных, которыми располагает ассоциация газомоторных автомобилей, то всего в России на газе передвигается около 80 тысяч автомобилей, что составляет около 0,2% от всего автомобильного парка.
В конце минувшего века власти страны уже вели кампанию по переводу автомобильного парка на газ. Но особых успехов, если судить по нынешней статистике, так и не добились. Почему российские автовладельцы не торопятся переходить на новый вид топлива? Андрей Рожков продолжает.
На мой взгляд, причина, по которой в России так мало газомоторных автомобилей, связана с тем, что в России, с одной стороны, инфраструктура газомоторных заправок не развита. И вторая причина состоит в том, что автопроизводители, как российские, так и иностранные, не поставляли в Россию автомобили на газовом топливе, либо производили и поставляли их в небольшом количестве.
Казалось бы, правительство делает все правильно, приступая к решению этих двух проблем с расширением инфраструктуры газовых автозаправочных станций. Согласно подписанному постановлению, каждая работающая АЗС чуть ли не обязана теперь иметь техническую возможность заправлять автомобили не только бензином и дизелем, но и газом. Однако специалисты обращают внимание на некоторые странные обстоятельства, предшествовавшие принятию правительственного документа. Нынешние газовые автозаправки, напоминают они, предлагают автовладельцам смесь бутана и пропана, получаемую в процессе добычи и переработки нефти. Однако ее не производят государственные компании «Роснефть» и «Газпром», которые активно поддерживали принятие правительственного постановления. Следовательно, предполагает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, в документе подразумевается расширенное применение другого вида топлива.
Надо еще понять вообще, о каком газе идет речь. Путаница у многих. Есть несколько видов газа. Сжатый пропан-бутан, это попутный газ нефтяной. Но, скорее всего, идет речь о компримированном природном газе. Сжатый природный газ, метан, скорее всего. Потому что это лоббирует «Газпром», и это же лоббирует «Роснефть». Но надо четко понимать, что для того, чтобы оборудовать заправку, работающую жидким моторным топливом, дополнительными возможностями по заправке сжатым природным газом, надо каждой заправке подвести магистральный трубопровод.
Иначе говоря, чтобы обеспечить российские автозаправки новым видом газомоторного топлива, а именно метаном, лоббирующим проект государственным компаниям придется не только построить заводы по сжижению природного газа, но и провести газопроводы каждой АЗС. Но решит ли расширение числа газовых автозаправок вторую проблему проекта – отсутствие конкурентоспособных транспортных средств, работающих на газе? Сейчас интерес к программе ускоренного перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо уже проявляют некоторые российские автомобильные компании, в частности КАМАЗ. Андрей Рожков из Метрополя пока не берется оценивать проекты этого крупнейшего в стране производителя грузовиков. Он лишь может предполагать, какая его продукция заинтересует потребителя.
Мне кажется, что для того, чтобы производителям добиться успеха на этом рынке, необходимо будет предложить потребителю стоимость автомобиля не выше аналогичной стоимости автомобилей на жидком топливе. А в идеальном варианте, конечно, бы предложить некоторую скидку с тем, чтобы таким образом побудить потребителя пользоваться, приобретать автомобиль на газовом топливе.
Впрочем, предупреждают эксперты, выпустить на рынок конкурентоспособный по цене газомоторный автомобиль – это еще половина дела. Потенциальные покупатели, уверен глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, еще не раз задумаются о его экологичности и экономичности.
Очень много говорят об экологии и экономии. Как только мы перешли на жидкое топливо пятого класса, этот процесс идет стремительными темпами. Вопрос об экологии вообще-то можно уже снимать, потому что экологические характеристики топлива пятого класса, они практически соизмеримы с топливом на газе. С точки зрения экономии, да, если смотреть просто по ценам, то на сегодняшний день 2-2,5 раза цена газового топлива, абсолютно выражение, за литр, дешевле, чем жидкое. Но надо смотреть не просто на стоимость топлива, а на его теплотворность, на его характеристики с точки зрения возможности его использования как топлива. Мы увидим, что совсем другое соотношение получается. Расход на газе существенно выше, чем расход на жидком, на бензине там, или на дизельном топливе, потому что теплотворная способность у газа намного меньше.
Тем не менее, глава Министерства энергетики Александр Новак уже представил целую программу стимулирования газификации автотранспорта в России. Она, в частности, предполагает снижение или отмену таможенных пошлин на импортные и не производящиеся в стране комплектующие для газомоторных автомобилей и газовых автозаправок, а также снижение или отмену транспортного налога на автотранспорт, работающий на газе. Однако все эти предложения в правительстве пока только обсуждаются. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлан. И сейчас о важных международных темах. В городе Измир на западе Турции арестованы 24 человека, которые подозреваются в разжигании беспорядков в социальных сетях и в распространении антиправительственной пропаганды. Беспорядки в Турции начались после того, как полиция разогнала лагерь защитников в парке на площади Таксим в Стамбуле. Подробнее о том, что происходило за последние сутки в Турции, расскажет наш корреспондент Елена Солнцева, она сейчас на связи с нашей студией. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Света. Действительно, акции протеста продолжаются и не стихают. По вечерам по всему Стамбулу разносится грохот сковородок и кастрюль. Так, выйдя на балкон, и протестуют обычные граждане, которые по разным причинам не смогли попасть на митинг. Можно сказать, что митинги приобрели общенациональный характер. В акциях участвуют разные слои населения – учителя, студенты, врачи, представители национальных меньшинств, госслужащие, которые в знак протеста против политики правящей исламистской партии приостановили работу и вышли на улицы в знак скорби в черных футболках. Они заявили, что власти пытаются исламизировать страну. По их словам, исламисты строят мечети вместо библиотек, закрывают театры, насаждают религию в учебных заведениях, открывают курсы по изучению Корана, забывая о том, что Турция светская страна. Митинги приобретают организованный характер. создан штаб движения, который контролирует движение толпы. Люди стараются избежать ненужной агрессии. Минувшей ночью, например, несколько тысяч человек собрались в портовом районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула и пешком прошли на европейскую часть города, перекрыв движение через Босфорский мост. Как говорил мне один из участников, демонстранты хотят донести свои требования до максимального количества людей и поднять на ноги всю Турцию. Помогают интернет-активисты. По сообщениям оппозиционных газет, как вы уже сказали, Света, интернет ежедневно присоединяет тысячи новых сторонников. В сети то и дело появляются новые фото о бесчинствах полиции. Так недавно появились свидетельства о том, что власти используют против демонстрантов запрещенное химическое вещество – гербицид «Агент Оранж», который вызывает рак дыхательных путей и пороки в развитии будущего ребенка. Появились фотографии пострадавших от этого вещества людей. В ходе митингов арестованы тысячи людей, сотни отравились газом и находятся в больницах. Двое погибших, один из которых, 22-летний активист Абдуллах Джомерт, получил смертельные ранения в ходе схватки с полицией. Его похороны на юго-востоке Турции в городе Хатай вылились в многотысячную акцию протеста. В городе проживает в основном курдское население. Курды вышли на улицы и кричали: «Эрдоган, уходи, ты диктатор». Как написала оппозиционная пресса, за годы правления правящей партии курдский вопрос в Турции так и не был решен.
Спасибо, Елена. Это была корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. Она рассказывала о последних событиях, связанных с беспорядками в этой стране. Ну и в завершение нашей программы новости экологии. Сегодня отмечается Всероссийский день эколога и Международный день окружающей среды. Российские экологи встречают этот праздник буквально со слезами на глазах. На фоне огромного количества экологических проблем власти объявляют природоохранные организации иностранными агентами и тем самым препятствуют их работе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Экологи всего мира отмечают Международный день охраны окружающей среды с 1972 года. А вот Всероссийский день эколога появился в 2007 году. Указ о празднике подписал президент Владимир Путин. Он же объявил 2013 год годом охраны окружающей среды, а также поручил прокуратуре проверить некоммерческие организации, в том числе и экологические, на предмет зарубежного финансирования. Гонения на экологов происходят на фоне ухудшения природоохранной ситуации в России, говорит директор российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.
Ну, что касается Дня российского эколога, то это очень циничное название, потому что в реальности экологии России внимания не уделяется практически никакого. Что же касается ситуации с охраной окружающей среды в целом, то я бы сказал, что это встречается достаточно грустным ощущением того, что ничего особо серьезного не произошло. Прошедший год был примерно год, два, три, даже больше, были своего рода серыми буднями, в которых ситуация нисколько не улучшалась. Она либо оставалась прежней, либо немножко ухудшалась. Это относится почти ко всем элементам, связанным с охраной окружающей среды и с ее состоянием.
В последнее время давление на экологов усилилось. Всем известно, что некоторые организации власти пытаются объявить сейчас иностранными агентами. С чем связано такое отношение власти к экологам?
Я думаю, что это связано не только с отношением власти к экологам, но вообще отношением власти к независимому гражданскому обществу. Но что касается применительно к экологам, если вы посмотрите на то, как происходит развитие событий в большинстве регионов страны, экологи мешают больше всего. Экологи не проводят крупных митингов. То есть иногда они бывают, но не бывает протестных митингов, не бывает особо проблемных ситуаций, связанных с выходом экологов на улицу. Но экологи создают проблему в том самом, что является крайне важным для многих из нынешних властей. Это в захвате, причем незаконном, противоправном, а иногда и законном, совершенно необоснованном, и циничном захвате территорий, дать разрешение на строительство предприятий, которые загрязняют окружающую среду, уничтожение лесов или просто замалчивание историй, связанных с лесными пожарами. Например, если вы знаете, то средняя площадь лесных пожаров, которая демонстрировалась в органах статистики, она примерно в 4-5 раз меньше, чем то, что происходило в реальности, и то, что можно наблюдать с космических снимков.
Нерешенных экологических проблем в России тысячи, но какие основные экологические проблемы вы бы выделили?
Наверное, в качестве первой проблемы, связанной с экологией, я бы выделил нехватку сотрудников, которые могли бы заниматься охраной окружающей среды, и отсутствие каких-либо механизмов, которые бы обязывали природопользователей соблюдать законодательство. Наверное, именно это является корнем всех остальных проблем. Ну а что касается тех проблем, которые могут ощущаться, безусловно, наверное, в первую очередь надо отметить это те самые лесные пожары, количество и площади которых за последние годы возрастают, из-за климатических изменений они будут возрастать, и поэтому необходимо очень четко организовать борьбу с лесными пожарами. К сожалению, этого сделано не было, наоборот, за последние десятилетия система борьбы с лесными пожарами была более-менее развалена. Я бы отметил также вопросы, связанные с загрязнением водоемов, потому что, если вы посмотрите, то по статистике все у нас очень хорошо. У нас каждый год сбрасывают все меньше и меньше, или, по крайней мере, не увеличивают. А вот если вы посмотрите на данные Росгидромета о загрязнении городов или о случаях чрезвычайно высокого загрязнения, то вы увидите, что это загрязнение реальности либо сохраняется, либо становится больше, а число городов, в которых средняя концентрация хотя бы одного из веществ больше допустимой, постепенно увеличивается. То есть вот эта проблема, связанная с загрязнением, наверное, это проблема номер два. И характерным примером того, как власти борются с ним, является город Норильск, предприятие Норильский НИК. С 2003 года в городе Норильске не существует стационарного поста Росгидромета, который бы вел систематические наблюдения, позволявшие дать оценку как выбросам предприятия, так и состоянию атмосферы в городе. Там только эпизодически проходят измерения, проводимые Роспотребнадзором и относительно независимых госслужб. Несмотря на прямое распоряжение Медведева, которое было выдано в прошлом году, пост гидромета там так и не появился.
Рассказывал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Сразу после начала кампании давления на экологические некоммерческие организации сотрудники Greenpeace потребовали от Генеральной прокуратуры отозвать выданные их коллегам предостережения, а также посоветовали столь же энергично и рьяно, как с экологами, бороться с нарушителями природоохранного законодательства. Тем не менее, одна из организаций, Байкальская экологическая волна из Иркутска, уже получила от властей черную метку в виде представления от прокуратуры, говорит сотрудник Байкальской волны Максим Воронцов.
Нам выписали представление от прокуратуры о том, что мы должны вроде как зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Мы на это ответили, что не согласны с данной формулировкой, и направили жалобу в областную прокуратуру, то есть в вышестоящую инстанцию. На данный момент от этой вышестоящей инстанции ответа пока нету, и мы в таком подвешенном, в общем-то, состоянии находимся, то есть ждем какой-то реакции.
Максим, за что вас формально пытаются объявить иностранными агентами, и, как вам кажется, за что вас преследуют власти?
Я бы не сказал пока, что это вот прямо преследование, да, то есть преследование это все-таки выламывание там рук и посадки конкретные уже в тюрьму. Это давление и прессинг определенный со стороны вот органов, властей. А за что? В связи с тем, что Байкальская экологическая волна, естественно, всегда занимала такую независимую позицию и задавала очень неудобные вопросы. Вплоть до того, что поднимала людей, в общем-то, на выступления вот против конкретных антиэкологичных проектов.
Чем вы сейчас занимаетесь? Вот что у вас сейчас на острие повестки дня?
У нас вся работа сейчас посвящена проведению международной научно-практической конференции РИК Сибири и Дальнего Востока. Это 8-я конференция уже в России, проходит каждый раз в разных местах. И вот в этом году наша организация является организатором этой конференции. Приедет очень много и иностранных ученых, и российских, и экологи, и представители разных, в том числе органов власти, администрации. Будет, конечно, посвящено вопросам, как соотносится экология, экономика в отношении чистой воды, рек, озер.
Каково состояние рек, озер в Сибири и на Дальнем Востоке? Вот что вы можете об этом сказать?
Ну, разное состояние. Есть горные, ну, чистые, да, реки. А для нас очень актуальны планы различных вот госкорпораций и крупных таких корпораций. Росгидро, компания Генплюс. Мы во многом с ними не согласны, с их проектами и с тем, как они реализуют эти проекты. Там очень у них большие планы на строительство гидроэлектростанций на сибирских реках. И мы считаем, что не всегда это проводится в должном образом вот, с экологической точки зрения.
Это был сотрудник Байкальской экологической волны из Иркутска Максим Воронцов. Быть экологом в России опасно не только для репутации, но и для жизни. Сейчас в Московском областном суде рассматривается уголовное дело о нападении на активиста экологического движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Его жестоко избили осенью 2010 года бейсбольными битами. Как говорят врачи, Фетисов выжил чудом. скамье подсудимых несколько нападавших и предполагаемый организатор нападения на эколога, сотрудник администрации Химок Андрей Чернышов. Двумя годами ранее в Химках был искалечен битами редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, скончавшийся в апреле этого года. 13 мая в Воронежской области жестоко избили экологов, выступающих против строительства предприятия по добыче цветных металлов рядом с Новохоперским заповедником. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ее тема – «Наши 80-е». Очередная панорама архивных записей. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».